Лаудейтур Йезус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня 18 сентября. Католическая церковь чтит память святого Иосифа Капертинского. Отец Иосифа разорился до такой степени, что ему пришлось продать собственный дом, вскоре отец умер, мать от всех несчастий стала жестокой. Иосиф рос замкнутым, болезненным ребенком. В возрасте 17 лет Иосиф сам пошел к францисканцам, но через 8 месяцев его выгнали. Он не мог даже развести очаг на кухне, ронял тарелки, забывал, что ему поручили. Отчаявшаяся мать умолила в конце концов францисканскую общину в Гротелле принять юношу. На этот раз дела пошли лучше, видимо, потому что ему поручили ухаживать за лошадьми. В обучении Иосиф не блистал, однако его все-таки рукоположили в священники. 17 лет Иосиф провел в Гротелле. Инквизиция Неаполя была информирована о том, что за Иосифом люди ходят словно за новым мессией. Дело Иосифа дошло до папы, который отнесся к нему доброжелательно и послал во францисканскую общину в Ассизи, где он провел 13 лет. Там тоже не обошлось без преследований. Иосиф Капертинский скончался 18 сентября 1663 года, канонизирован в 1767 году.
Господь заботится обо мне.
Новости из Ватикана по-русски. Папа Франциск опубликовал послание на 39-й Всемирный день молодежи. Он отмечается ежегодно во всех поместных церквах на епархиальном уровне. В этом году Всемирный день молодежи будет праздноваться 24 ноября. В своем послании Святейший Отец продолжает тему, начатую им в прошлом году, тему надежды. «Надеющиеся на Господа пойдут и не утомятся», гласит тема этого года, взятая из так называемой книги утешения пророка Исаии. Сегодня, отмечает Папа, мы, подобно народу Израиля в те времена, переживаем драматические события, и часто именно молодежь платит за них самую высокую цену. В этих обстоятельствах пророчество Исаии приобретает особую актуальность, открывая перед нами путь радости и надежды. Папа выделил из этого пророчества два слова – «путь» и «усталость». Наша жизнь – паломничество, странствие, побуждающее выйти за пределы самих себя, странствие в поисках счастья. В особенности же христианская жизнь является паломничеством к Богу, нашему спасению и полноте всякого блага. Но даже когда мы пускаемся в путь с воодушевлением, рано или поздно приходит усталость. Ее может вызвать, например, социальный прессинг, подталкивающий к достижению определенных стандартов в учебе, работе и личной жизни. Может случиться, что начальный энтузиазм, в том числе, когда мы следуем за Христом в браке, в священстве или монашестве, сменяется кризисом, и нам кажется, будто мы идем по пустыне. Эти моменты кризиса не являются потерянным или бесполезным временем. Они могут стать важной возможностью для роста. Это моменты очищения надежды. В такие моменты Господь нас не оставляет, Он всегда дает хлеб, укрепляющий силы, Евхаристию. Папа цитирует блаженного Карла Акутиса: «Евхаристия — это автотрасса к небесам», и приглашает молодежь вновь открыть для себя великий дар Евхаристии. «К усталости часто присоединяется скука», — пишет далее папа. «Она приходит, когда мы смотрим на мир из-за монитора, не пачкая рук соприкосновением с реальными проблемами, с людьми, с жизнью». «Лучше усталость тех, кто находится в пути», — пишет папа, «чем скука сидящих у монитора и не желающих никуда идти». Парадоксально, но чтобы бороться с усталостью, не нужно останавливаться и отдыхать. Нужно скорее стать паломниками надежды и научиться отдыхать, как Иисус, и вместе с Иисусом. Отдых — это не только наслаждение компанией друзей, спорт или сон. Есть отдых более глубокий. Отдохновение души, которого многие ищут, но немногие находят, и его можно найти только во Христе. Любая внутренняя усталость может быть преодолена в Господе, сказавшем: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Папа призывает молодых людей быть не туристами по жизни, а паломниками. Не просто поверхностно проходить через пространство жизни, не улавливая красоты встреченного, не раскрывая смысла пройденных дорог, замечая краткие мгновения и мимолетные переживания, запечатленные на селфи. Паломник — это тот, кто всецело погружается в местах, которые он встречает на пути, так, чтобы они заговорили и стали частью его поиска счастья. Напомнив, что День молодежи предваряет начало юбилейного года, Святейший Отец приглашает молодежь воспринимать юбилей как момент живой, личной встречи с Господом Иисусом, дверью надежды. Для этого нужны три действия – благодарение, поиск и покаяние. Папа упоминает о колоннаде Бернини, обрамляющей площадь Святого Петра, сравнивая ее с большим объятием. Это раскрытые объятия Церкви, нашей Матери, которая принимает всех своих детей. Папа желает молодежи почувствовать в течение предстоящего Святого года объятия милосердного Бога, Его прощения, отпущения внутренних долгов и стать таким образом неустанными миссионерами радости. Свое послание папа завершает словами ободрения и надежды. «Вы все в моем сердце, и я вверяю путь каждого из вас Деве Марии, чтобы вы, по ее примеру, смогли с терпением и доверием дожидаться того, на что надеетесь, оставаясь в пути, как паломники надежды и любви».
Если заблудимся, Он ищет нас, чтобы в объятия принять, раны омыть крови своих ран, новую жизнь нам дать.
Да не спошлет всем нам Господь сердце, которое ищет мира, чтобы навсегда победить войну. Война же — это всегда поражение. С таким призывом Папа Франциск обратился к верующим на площади Святого Петра во время общей аудиенции в среду 18 сентября. «Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о мире», — сказал Папа. «Не будем забывать, что война — это поражение. Не будем забывать о Палестине, Израиле. Не будем забывать об измученной Украине, о Мьянме, о множестве мест, где идут войны, отвратительные войны». Святейший Отец выразил близость жителям стран Центральной и Восточной Европы, где проливные дожди привели к большому числу жертв и пропавших без вести, а также нанесли значительный ущерб. В особенности папа упомянул об Австрии, Румынии, Чехии и Польше, которым пришлось столкнуться с трагическими последствиями наводнений. «Всех заверяю в моей близости, молясь прежде всего о погибших и об их родных. Я выражаю благодарность и желаю мужества местным католическим общинам и другим волонтерским организациям, которые оказывают помощь и ведут спасательные работы». Папа Франциск напомнил, что 21 сентября будет отмечаться Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Помолимся о том, чтобы медицинская наука могла как можно скорее предложить перспективы лечения этой болезни и чтобы были запущены еще больше подходящих проектов в поддержку больных и их семей. страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
Сегодня в нашей передаче прозвучит статья итальянского историка профессора Марио Россы «Ватиканская библиотека в XVII веке. Библиотека библиотек». После периода Возрождения, длившегося от понтификата Папы Сикста IV до первых десятилетий XVI века, библиотека Ватикана переживает второй период своего существования. Начиная с 1589 года в новом здании, построенном по распоряжению Сикста V. Этот период, протекавший на протяжении всего 17-го столетия, называли «золотым веком библиотек», в течение которого в условиях беспокойной политической и религиозной обстановки происходит необыкновенное обогащение и полное преобразование папских коллекций. Именно этот период рассмотрен и проанализирован в увлекательной реконструкции событий, содержащейся в третьем томе истории Ватиканской библиотеки «Ватикан в XVII веке. Библиотека библиотек». Книга была опубликована издательским домом Ватикана в 2014 году. После открытия при Сиксте V на переломе XVI и XVII веков для библиотеки разворачиваются и набирают силы проекты, связанные с общими вопросами организации и пополнения фондов. Об этом говорят призывы папы к епископам присылать писания и книги в библиотеку для их лучшего сохранения. В 1598 и 1603 годах конгрегация Индекса провела большие исследования по библиотекам итальянских мужских монастырей, что отвечало желанию контрреформистов держать под контролем этот вопрос. По результатам исследований папе было предложено составить буллу, адресованную ко всем монашеским орденам, чтобы они более не считали находящиеся в их распоряжении книги своей собственностью. Предложение касалось также папских нунциев, особенно в Германии и Франции, чтобы они содействовали возвращению в Рим библиотек тех древних аббатств, которые находятся в упадке. Монашеским орденам планировалось вменить в обязанность отправлять перечень всех имеющихся книг в апостольскую библиотеку. Хотя проект не добился конкретных результатов, вполне вероятно, что благодаря именно этим предпринятым мерам в Ватиканскую библиотеку между 1612 и 1620 годами попали рукописи греческой коллегии Рима, греческого аббатства Гроттаферраты и целый ряд драгоценных рукописей аббатства Боббио. Там же оказались несколько частных коллекций, представляющих большой интерес, полученных в дар, по завещанию или в результате покупки, подтверждая тем самым название библиотеки библиотек. Поворотным моментом стал именно понтификат Павла V. Важным моментом в организационном плане было, несомненно, назначение на должность кардинала-библиотекаря, племянника папы, Сципиона Кафарелли Боргезе, за которым последовали Франческо Барберини при Урбане VIII и Флавио Киджи при Александре VII. Но еще более важным является создание независимого архива, который, хотя и не достиг полной централизации документального материала, зато действовал в направлении более органичного расположения документов. Этот архив имел двойную цель. С одной стороны, для более быстрого и удобного использования книг, а с другой – оградить их от любопытствующих глаз со строгими указаниями, касающимися также библиотеки. Великолепная страница истории библиотеки неожиданно откроется во время краткого понтификата папы Григория XV, 1621-1623. Когда с началом 30-летней войны курфюрст Фридрих V потерпел поражение от Габсбург-католической коалиции, герцог Максимилиан Баварский, преемник Фридриха как курфюрста, благодарный за полученную помощь, подарил папе палатинскую библиотеку Гейдельберга. Этот жест был оценен Римом как торжество универсализма и католической культуры, судя по словам, с которыми кардинал Людовико Людовизи приветствовал столь благородный трофей. Кардинал распорядился, чтобы драгоценные останки, прибывшие в Рим в начале 1623 года, под надзором греческого схоласта Ватиканской библиотеки Леона Алатиуса, хранились в вечную память в этом театре мира. В Испанской королевской библиотеке Эскориала книги размещены корешками внутрь на великолепных стеллажах из экзотических пород дерева из Индии с дорическими колоннами. Амвросианское книжное собрание кардинала Федерико Борромео вводит в эпоху библиотеки салонного типа. Это большой зал, где огромное количество книг выставлено на открытых стеллажах высотой в 2 этажа. Это производило необычайный эффект обширного зала, стены которого построены из книг. Римские библиотеки епископа Анджело Рока и кардинала Джероламо Казанте, Бодлианская библиотека Оксфордского университета Рима, а также большинство крупных библиотек эпохи Просвещения устроены по типу амвросианской. Благодаря уникальному проекту Этьен Луи Булле для Королевской библиотеки с выставленными на показ бесконечными рядами, библиотеки салонного типа оставались в моде вплоть до Великой Французской революции. Библиотека Ватикана, однако, идет против этой тенденции. Как отмечали все посетители, она не выставляет свои книги на показ. В 1645 году старые стенды папы Сикста IV были вырезаны для того, чтобы установить большие книжные шкафы, прикрепленные к центральным пилястрам Сикстинского зала. Они были похожи на деревянные стеллажи, в которые Урбан VIII уже разместил книги в Палатинской библиотеке. Как бы компенсируя этот факт сокрытия книг, Сикстинский зал сам по себе представлял гигантскую иллюстрированную книгу. Он был расписан красочными фресками с изображением соборов католической церкви, крупнейших библиотек древности и ранней церкви, деяний папы Сикста V и создателей алфавитов. Это был самый необыкновенный интерьер, какой только мог быть, одержавший верх над своим единственным истинным соперником – библиотекой Искариала. Однако сами книги держались подальше от любопытных глаз. Сами хранители, такие как Лукас Хольсте, жаловались на разницу между библиотекой Ватикана и открытым, публичным духом крупных библиотек Севера Европы.
Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».